бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 55-й выпуск самого космического и научного подкаста The Big Beard Theory, который выходит на сайте beardycast.com. Сегодня будет не очень длинный выпуск, судя по всему, поэтому давайте не тратить время зря и наконец-то переходить к новостям, которые произошли в мире науки и космоса за последнюю неделю. Предполагаемое наличие девятой планеты находит все новые и новые подтверждения, по крайней мере, данные, которые у нас имеются, показывают на то, что действительно ее существование возможно. Напомню, что относительно недавно ученые из Калтеха смогли с помощью компьютерной симуляции и, соответственно, построения математической модели вокруг некоторых транснептуновых объектов, исходя из их орбит, они, соответственно, построили эту математическую модель, провели компьютерную симуляцию и, соответственно, предположили, что весьма вероятно существование девятой планеты Солнечной системы, которая летит по крайне эллиптической вытянутой орбите. Период обращения вокруг Солнца ее может вполне достигать каких-нибудь 20 тысяч лет, и при этом сама планета довольно большая, и именно благодаря тому, что она имеет достаточную гравитационную силу, так сказать, достаточно активно гравитационно взаимодействует за счет своей большой массы. И именно поэтому поведение орбит вот этих транснептуновых объектов, их 6 штук основных, вот, и вполне может быть обусловлено именно наличием такого тела. Так вот, насколько мы знаем, гравитация, она распространяется повсюду пропорционально обратному квадрату расстояния. Но это ведь значит, что если мы поставим достаточно точную аппаратуру, то мы сможем ощутить и притяжение этой самой девятой планеты. Собственно, примерно так же открывались и Уран, и Нептун, и, собственно, Плутон. Они изначально предсказывались математически, смотрели мы на поведение уже известных нам объектов, вычисляли какие-то аномалии, которые не объясняются только той моделью, на которой на момент наблюдения, которое мы имели. Соответственно, добавляли потенциальные новые элементы, и, исходя из этих моделей, уже потом формировали более полную картину. Возможно, сейчас ждет именно такая ситуация. И сейчас гравитационные данные приходят с зонда Кассини, который пролетал мимо Юпитера в свое время, сейчас летает вокруг Сатурна, собирает данные, присылает просто бомбические фотографии иногда. Кассини — один из моих любимых зондов-фотографов в Солнечной системе. И вот, возможно, у нас есть, скажем так, дополнительные поводы думать, что девятая планета действительно существует. Хочу подчеркнуть, что ни в коем случае это не значит, что все теперь подтверждено открытие 100%. Собственно, пока мы не получим непосредственного визуального подтверждения ее существования, вряд ли ее кто-то признает действительно открытой. Поэтому, если вы вдруг видите заголовки или слышите, что ученые открыли девятую планету. На самом деле это не так. Открытие будет непосредственно визуальное подтверждение с помощью телескопа. И предполагается, что это произойдет, если она действительно есть, в течение следующих 5 лет. Вся проблема в том, чтобы даже на такие, скажем так, масштабные открытия, которые вот с точки зрения человека, ну даже пусть не обывателя, но человека, который в принципе интересуется космосом, но не работает в этой сфере, то есть открытие новой планеты Солнечной системы кажется, ну, таким очень-очень приоритетным заданием, да? Но на самом деле есть куча других задач, которые есть на больших телескопах, и время на этих телескопах расписано на многие-многие годы вперед. Поэтому выделить какое-то время на поиски девятой планеты получается достаточно тяжело. То есть не только потому, что это якобы для астрономов считается неважной задачей. Конечно же, они понимают важность нахождения, вообще изучения Солнечной системы, но при этом эти же, грубо говоря, телескопы-часы могут быть потрачены впустую, поскольку пока что мы не уверены в том, что девятая планета действительно существует. И если, например, там, возьмет какой-нибудь телескоп Субару и потратит на нее весь год, в итоге ничего не найдет, это получится целый год наблюдений, которые могли бы принести нам какие-то другие, пусть, может быть, по удельному весу менее важные данные, но в сумме они получили бы гораздо больше информации, извлекли бы гораздо больше пользы из этого. Поэтому пока что будут выделяться такие небольшие промежутки, и тем более мы... Одна из основных проблем — мы не знаем, где искать. То есть мы не можем достаточно точно направить телескоп. У нас есть такое представление, где планета может быть, согласно этой гравитационной симуляции, которую провели в Калтехе. Но в частности, вот такие данные, как с Кассини или там с других источников, которые будут давать нам дополнительные подтверждения существования девятой планеты, соответственно, мы сможем сужать вот этот вот круг поиска, в котором она может на данный момент находиться, если существует. Так что смысл примерно в следующем. Мы получили дополнительные подтверждения, соответственно, у нас есть чуть-чуть больше уверенности в том, что она может быть, но эта уверенность до сих пор далеко не стопроцентная, поэтому стоит очень скептически к этому пока что относиться. Вполне вероятно, что, например, девятой планеты и не существует, и потом это кто-нибудь докажет. Но на данный момент мы продолжаем искать, и пока что у нас нет опровержений. Хочется верить, конечно же, что ее найдут завтра, но я думаю, тут нужно набраться терпения, и если да, то это произойдет, ну, может, даже не в этом году и не в следующем, а там через... условно, я не знаю, те же 5 лет, а может быть и больше, потому что 5 лет такой, ну, это прикинули, сколько примерно статистически должно на это уйти, если у нас там вероятность ошибки составляет именно столько, сколько предполагает модель, на деле может быть немножко сложнее, и, ну, в общем, вы понимаете, да? Никто точно не может такое дело предсказать. Найдем, найдем, не найдем, не найдем. Пока что продолжаем искать. Компания Blue Origin в очередной раз запустила свою ракету New Shepard на границу космоса и успешно посадила первую ступень. Это произошло уже в третий раз, это та самая ракета, которая совершила первую посадку. Ее повторно используют и вот уже 3 успешных полета и 3 успешных вертикальных посадки. Я думаю, не стоит еще раз говорить про разницу между Falcon 9 и New Shepard, про то, что Blue Origin в первую очередь сконцентрирована на космическом туризме, а не в выводе груза на орбиту, поэтому все из этого вытекающее, это уже только в теории большой бороды обсуждалось много-много раз. Я не думаю, что есть смысл это еще раз проходиться. Если вдруг вы слышите об этом впервые, просто пойдите переслушайте некоторые предыдущие выпуски, в которых в тайм-коде указано посадки и взлеты Blue Origin. Собственно, это лишь указывает на то, что ракеты можно использовать повторно и даже несколько раз. Напомню, что Falcon 9, который был посажен на сушу, единственная, собственно, пока что первая ступень, которая сохранилась от Falcon 9 после использования, ее не будут повторно использовать, она останется в музее. Об этом говорил Илон Маск, и, по сути, именно детище Джеффа Безоса, ну, и, соответственно, вот вы знаете, как-то я сейчас подумал, все говорят, что Blue Origin — это, типа, детище Джеффа Безоса, но Джефф Безос, по сути своей, является лишь основателем, и как-то мы все время опускаем усилия тех инженеров и прочих, наверняка, выдающихся умов, которые разрабатывали эту ракету, обобщая их до вот исполнительного директора. Но это уже, я думаю, другая тема. Главное, что у нас на руках есть показатель того, что это все дело работает, и повторное использование ракет — реальность, пусть даже пока что в не таком масштабе, как хотелось бы, то есть ракеты не выводят ничего на орбиту, не достигают нужных скоростей для того, чтобы там космические корабли с них взлетали и потом бороздили просторы космоса. Но сам факт того, что что-то получается, уже, в принципе, довольно сильно воодушевляет. Посмотрим, сколько еще выдержит эта ракета. Я думаю, ее будут испытывать, пока она не разобьется. Ведь уже совсем скоро планируют первых людей даже запускать. Так что, почему нет? Кстати, да, даже если первая ступень разобьется при посадке, что вероятно, давайте так. Хочется верить, что все-таки она в какой-то момент, знаете, там же есть какой-то ресурс у ракеты, износ двигателей, износ всяких этих баллонов, распорок, которые находятся внутри поддерживающих, они со временем как-то расшатываются или еще что-нибудь с ними происходит нехорошее. Тут я, к сожалению, недостаточно специалист, чтобы говорить о том, какие конкретно механические повреждения могут преследовать подобную ракету. Но ведь есть вероятность того, что это произойдет и не при посадке. а при взлете. Поэтому здесь нужно быть тоже очень аккуратным, и дополнительные исследования не повредят. Просто если все это происходит при посадке, то сама капсула с людьми, которых выводят за границу космоса, она же отстреливается и садится себе на парашютиках, а первую ступень сажают исключительно для того, чтобы использовать ее повторно. Соответственно, в ситуации, когда капсула с людьми уже отстреляна и себя аккуратненько садится, а с первой ступени что-то произойдет, ну, ничего страшного, ну, потеряет компания первую ступень, придется заплатить денежек за производство еще одной, а вот если что-то произойдет с людьми, это будет очень и очень большая проблема и, в принципе, удар по космическому туризму, поэтому хочется, чтобы Blue Origin и все остальные, кто будут заниматься подобными вещами, максимально подробно испытывали свои технологии и были уверены в том, что в первую очередь все будет безопасно, поскольку, ну, это даже не военная авиация, в которой, к сожалению, люди могут погибать, но, тем не менее, все понимают, что, ну, я имею в виду, все те, кто руководят этим делом, понимают, что это необходимые жертвы. В случае же, когда речь идет о каких-то гражданских мероприятиях, вроде как космический туризм, когда вроде как любой человек, у которого достаточно денег, может купить себе там место и полететь, здесь вопросы будут гораздо-гораздо более серьезные, ведь это все-таки коммерческая штука, и общественное мнение значит гораздо больше, чем, например, с военными вещами, которые в большинстве своем засекречены. Ну, даже не говоря только о военных, пусть это будет какая-нибудь космическая программа. Ведь вспомните после, например, трагедии Челленджера или других крайне трагических, неприятных событий, которые происходили с полетами человека в космос. После этого те же НАСА, например, были вынуждены на довольно долгое время приостанавливать полеты, и в частности программа «Шаттл», если мы говорим о трагедиях Челленджера и Колумбии, приостанавливалась программа «Шаттл» на 2 года, по-моему, в каждом случае, а это отбрасывает, скажем так, не только какие-то финансируемые вещи, то есть, ну, понятное дело, что НАСА непосредственно пострадала, да и, собственно, я думаю, любое агентство, которое теряет не только там, какую-нибудь железку, например, спутник или ракету-носитель, а непосредственно людей, подвергается большой критике, страдает финансово, страдает, соответственно, и вся научно-исследовательская деятельность, которая непосредственно зависит от финансирования. Но это все еще как бы полбеды, если нечто подобное произойдет с человеческой миссией, в которой будут участвовать обычные люди-туристы. Это, я думаю, может и поставить под серьезный вопрос вообще существование индустрии космического туризма. По крайней мере, я думаю, на многие годы отбросят это дело назад, доверие людей сильно упадет, и этого просто нельзя допустить. Поэтому пусть Blue Origin запускает максимальное количество раз ракеты, смотрит, как они изнашиваются, и я думаю, понять ресурс ракеты очень важно, поскольку это нечто такое, что мы не делали никогда, и исследования в этом деле точно не повредят. Немножечко поговорим про нейронные сети. Первый, наверное, мой посыл будет немножко повторять статью, которую я написал на birdicast.com, которая называется «Думай», которую я призываю вас критически мыслить и вообще не поддаваться всем этим историям про нейронные сети, которые велики и ужасные, поскольку я, по крайней мере, очень часто замечаю такие моменты, когда достаточно в статье сказать слово «нейронная сеть», и тут же начинается четкое понимание читателя и четкая ассоциация с тем, что нейронная сеть — это искусственный интеллект, который порабощает человечество, и надо его контролировать, поскольку там начнется саморазвитие, и он быстренько допишет сам себя и быстренько подчинит себе всех человечков, потом их убьет. Дело в том, что первое, что хотелось бы сказать, это именно то, что нейронная сеть вовсе не обозначает искусственный интеллект. Да, скорее всего, первый там искусственный интеллект, который будет создан, судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, будет основан именно на архитектуре нейронных сетей, и вот таким образом это, то есть он будет построен именно так. Но это не значит, что все нейронные сети имеют такой потенциал. Ну, это, знаете, банальная теория множеств, пример, который приводит в школе, там, я не знаю, что если все Вани мальчики, то не все мальчики Вани. Ну вот так же и с нейронной сетью, понимаете? Нейронные сети — это вроде как в нашем случае мальчики, а искусственный интеллект, который порабощает человечество, это Ваня. И да, будет символично, если его так именно так назовут, тот самый искусственный интеллект. Но это мы уже посмотрим, я думаю, дело далекого будущего. Так вот, собственно, о чем я? Когда вы читаете какую-нибудь статью про нейронную сеть, и это, собственно, там упоминается, не нужно сразу это ассоциировать с чем-то, что имеет потенциал саморазвиваться или там обучаться. Не все нейронные сети вот так вот могут обучаться, именно так, как мы представляем себе человека. В нашем подкасте «Бердикаст» Андрей с Сергеем рассказывали вам про робота Тэй, о котором, собственно, идет в первую очередь речь в моем опусе, который называется «Думай». Естественно, ссылочку, кстати, можете найти в описании, если вдруг не читали, почитайте, я думаю, вам может оказаться это интересно. В общем, там смысл в чем? Вышли такие ребята из Microsoft, сказали, вот мы выпустили в интернета бота, который ведет себя как девочка 19-летняя. И, собственно, действительно, он там использовал сленг и прочие атрибуты поведения девочки. Но если посмотреть на факты, все, что нам сказали, это, точнее, все, что у нас есть, это заявление Microsoft о том, что он ведет себя как девочка. Что на самом деле происходит внутри этого робота, как он обучается и как вообще обрабатывает данные, мы понятия не имеем. И об этом, собственно, знают только разработчики этого самого бота, и то, я думаю, не все, потому что каждый разработчик отвечал наверняка за свой кусок, и очень немногие люди имеют полную картину происходящего. Но, несмотря на это все, интернет просто взрывался, все подкасты, все журналисты, все, вообще все, кто только мог об этом поговорить, тут же начали кричать, что бота научили. Ребята из Твиттера научили бота ругаться, быть нацистом и не любить евреев, и вот это вот все. Но на деле вот эти вот... То есть это все основывается на том, что вот вам сказали, ну не конкретно вам вообще, вот ребята из Microsoft сказали, что ай-яй-яй, он ведет себя как девочка. И все почему-то сразу спроецировали вот эти вот когнитивные процессы человеческие, которые происходят, например, в голове 19-летней девочки, сразу вот безошибочно спроецировали на этого бота. Но у нас нет никаких оснований это делать, кроме заявлений Microsoft. Почему? Почему мы не мыслим критически и допускаем вот такие вот, так сказать, ляпы в своих логических цепочках? Ведь если подумать, мы не знаем, какую информацию брал бот, как он ее обрабатывал. Может, это вообще сделано специально? А может, наоборот, это собирались данные о том, как люди реагируют на то, на бота в интернете. Ведь если они не знают, что это бот, наверняка они бы вели себя по-другому. А тут им заранее сказали, что смотрите, это машина, можете с ней пообщаться. Естественно, возникает желание научить плохому и так далее. Но смысл не в этом. Смысл в том, что если вам говорят про нейронные сети, не стоит об этом сразу думать как об искусственном интеллекте. Нейронные сети могут быть тупыми и простыми. Могут быть очень тупыми. И я думаю, если вы погуглите, вы сможете поднять нейронную сеть у себя на компьютере, на вашем, какой бы это ни был. И формально это будет именно нейронной сетью. Но это вовсе не говорит, что она супер крутая, умная, может обучаться всему, что в нее будет понимать, все данные, которые вы будете в нее вбрасывать, да не будет. Так, нейронные сети не означают умность. Если у вас вдруг возникала такая ассоциация, когда вы что-то читали, отбрасывайте ее и мыслите критически. Ну, у меня получилась такая длинная подводка к нейронным сетям, а информация-то в новости заключается следующая. Нейронные сети научили делать, как мне кажется, довольно полезную штуку, раскрашивать фотографии. И это может быть реально, реально полезным делом, поскольку, ну, тут, я думаю, понятно, как это делается. Например, учить базовые, да, то есть скармливать данные изначальные для там кластеризации и так далее в нейронную сеть можно, сделав кучу фотографий, цветных и нецветных, причем не обязательно, вот, знаете, программно обесцвечивать, а именно сделать черно-белый снимок Ведь я так понимаю, что они все-таки будут довольно существенно различаться. И компьютер наверняка распознает программное обесцвечивание, если вы в фотошопе, знаете, примените черно-белый фильтр. Ну, в общем, пока что, естественно, это все в разработке, но на данный момент сеть умеет довольно неплохо раскрашивать фотографии. Это значит, например, что, ну, условно, какой-нибудь старый черно-белый фильм можно будет раскрасить роботом, а не заставлять людей это делать. Это будет гораздо быстрее, менее трудоемко, меньше человека и часов потратится. Ну и вообще, я думаю, есть архивных куча черно-белых изображений, которые неплохо бы было раскрасить, используя именно вот такие предиктивные модели, которые наверняка закладываются в эту нейронную сеть. Он анализирует, как происходит в реальном мире, как это происходит на фотографии. Соответственно, глядя на фотографию, он может... Ну, скажем так, даже если у него нет никаких данных о том, что там было вокруг, он сможет на основе того, что он знает, предположить, как это выглядело. Ведь во многом наш мозг делает то же самое. Наш мозг знает, как выглядят большая часть вещей, которые попадали нам на глаза, и если нам показывают черно-белую фотографию, мы можем себе примерно представить. Если, например, там дерево, вы подсознательно видите, что на нем там зеленые листья, условно, если оно... На данный момент они не опадают. Если, кстати, листья опадают, вы понимаете, что они, скорее всего, там желтые или коричневые. У вас мозг это дело докрашивает, даже если вы смотрите на черно-белую фотографию. Примерно тем же занимается нейронная сеть. Так что вот они могут быть... Наверняка эта нейронная сеть, кстати, не очень умная, в плане того, что она не имеет самопознания. Если ей сказать что-нибудь про Гитлера, она не станет нацистом и не начнет вам отвечать какие-нибудь вещи про нацизм и так далее. Как вот почему-то все думают, что именно так делает этот бот Тей. Так что нейронная сеть может выполнять конкретную задачу, например, раскрашивать фотографии, и эта задача замечательная и полезная. Ну и небольшая, скажем так, историческая справка, которую я вам сегодня отложил как... скажем так, основную тему, как я их иногда называю. Все это началось с того, что, если вы помните, в выпуске, в котором я вам рассказывал о возможных двигателях альтернативным тем, которые мы используем на данный момент, химическим двигателям, среди них была такая штука, как ракета с куполом сзади, и в этом куполе взрывались ядерные бомбы. Таким образом, энергия взрыва направлялась в этот купол, купол толкал ракету, и вот таким образом ракета летела вперед. Этот двигатель действительно работал бы, поскольку даже в безвоздушном пространстве мощность ядерного взрыва она довольно велика. И, соответственно, импульс ракете она может быть придать довольно сильный, но ядерные взрывы — это большая проблема, если мы говорим о пространстве вокруг Земли, относительно недалеком от нас. И, собственно, вот такая вот небольшая историческая справка о том, как же вообще человечество поняло, что взрывать атомные бомбы, наверное, не самая лучшая идея. Собственно, началось все в начале 60-х, когда шла холодная война и активно разрабатывались ядерные бомбы, и в один прекрасный момент, собственно, еще до начала 60-х, в 1958 году, был запущен спутник, который назывался Explorer-1. На него установили счетчик Гейгера. Сделал это ученый американский, которого звали Ван Аллен. Собственно, он хотел посмотреть, как радиационный фон меняется с повышением высоты. Какая зависимость. Соответственно, увидел он следующее. По данным, которые получил из Explorer 1, радиационный фон рос, потом в один прекрасный момент, хоп, и упал до нуля. Потом опять начал расти, потом опять упал до нуля, и потом опять продолжил расти. Поведение крайне странное, да? И ему, собственно, тоже так показалось, но после анализа данных оказалось, что вот эти вот падения до нуля... Это вовсе не падение до нуля. Это такие повышения радиационного уровня, которые просто не смогли зарегистрированы быть прибором. просто перегружался и показывал ноль. Проведя более подробный анализ всех данных, выяснилось, что вокруг Земли есть два радиационных пояса. Собственно, мы их теперь-то знаем по имени этого ученого, они называются поясами Ван Аллена. Первый из них находится на расстоянии примерно 1000 км от Земли, а второй находится на расстоянии 60 тысяч километров от Земли. Состоят эти пояса из большого количества электронов и протонов. Это частицы, которые прилетают нам в виде солнечного ветра от Солнца. И при определенных условиях, в зависимости от солнечной активности, этих поясов может быть больше двух даже иногда. То есть все это дело обусловлено магнитным полем Земли. И вот эти вот пояса, это по сути такие как... Ну, если представлять себе электроны как шарики, то это вот такие углубления, в которых они застряют, да, которые образованы магнитным полем. Соответственно, как только это было обнаружено, буквально в тот же день после того, как Ван Аллен рассказал о своем открытии, к нему пришли военные США и сказали, да, наверное, советы взрывают бомбы. Давайте и мы, короче, будем взрывать бомбы и посмотрим вообще, как ведут себя ядерные бомбы на большой высоте. Вдруг это там пояса Ван Аллена можно использовать как направление для ядерного удара. Ну, вы понимаете, да, холодная война, все всегда друг друга подозревали и в какой-то степени, наверное, были правы. Вот, поэтому... Решено было взорвать ядерную бомбу высоко и посмотреть, что получится. И получилась, собственно, довольно неожиданная вещь. Вместо того, чтобы, ну, как, наверное, многие думают, да, взрывается, ну, грубо говоря, летит боеголовка, взрывается, получается такой большой огненный шар, он летит и потом долетает до Земли, и все типа плохо. Но на самом деле в условиях почти фактически безвоздушного пространства огненного шара не получается, поскольку, ну, нечему гореть, недостаточно кислорода, чтобы что-то окислять и, соответственно, производить взрыв. Получается огромный поток заряженных частиц, и в основном там электронов. И когда вот это вот все дело во все стороны разлетается, получается кратковременный, но очень мощный электромагнитный импульс, собственно, его так и называют EMI, или там по-английски EMP, это значит, ну, электромагнитный импульс, и когда первые испытания были проведены, электронные электрические приборы показывали такие скачки, что все подумали, что это какой-то глюк, и такого быть не может. Но на деле оказалось, что таки может, и совсем не глюк. И в очень скором времени, после этих первых взрывов, СССР и США договорились о том, что давайте, короче, не будем больше так делать. Но потом и одна, и вторая сторона, естественно, ну, не естественно, но в принципе предсказуемо, давайте скажем так, этот запрет решили нарушить, и в 1961 году все это дело возобновилось, испытания, ядерные взрывы на разных высотах, ученые и военные вместе изучали, что же происходит, как это может это использовать для атаки на потенциального врага. И вот это все. Венцом всей этой вакханалии стал проект, который назывался Starfish Prime. Это первая и, слава богу, единственная водородная бомба, которая была взорвана на большой высоте. Мощность ее составляла 1,4 миллиона тонн тротила, что в 100 раз мощнее бомбы, которая была взорвана в Хиросиме. И запускали ее с острова Джонсона, это в середине Тихого океана, очень-очень изолированная территория, и, собственно, ради этого ее и выбрали. И вот когда все это дело подняли на 400 километров, и там взорвали, произошло именно то, что мы уже обсуждали. Огромный поток заряженных частиц разлетелся во все стороны, и это вместо того, чтобы образовать, как я уже сказал, большой огненный шар, у нас получилось то, что мы привыкли называть полярным сиянием, только было оно совсем не на полюсе. На тысячи километров вокруг острова Джонсона в Тихом океане, почти на экваторе, разошлось вот это самое сияние, которое было видно очень-очень далеко и очень сильно. То есть поток заряженных частиц проходил там через атмосферу, через магнитное поле, все это светилось. Но потом, помимо этого свечения, например, на Гавайях, которые находятся в тысячи километров от острова Джонсона, начали внезапно срабатывать сигнализации в домах. И по куче других приборов тоже пошли сбои. Все электричество местами было отключено. И напоминаю, что это как бы тысячи километров. И вообще хорошо, что это произошло. Вот этот вот Starfish Prime взорвался в достаточно изолированной территории. Хватило мозгов людей не делать это на каком-нибудь полигоне в зоне 51, да, или там, я не знаю, над Сибирью, если бы это был Советский Союз, а в достаточно изолированной территории, где немного людей и немного вещей смогло пострадать. На данный момент есть понимание, что если вот такой электромагнитный импульс, а именно, то есть взрыв на высоте ядерной или водородной бомбы, он может отключить целую страну размером там с Россию или США. Вот реально, целую страну тупо выключить. Вот у нас был выпуск о том, что будет, если корональный выброс массы пойдет в Солнце. Он назывался блэкаутный или что-то такое. Всемирный блэкаут. Когда, по сути, нечто похожее на водородный взрыв произойдет до Солнца, долетит до нас, попадет в Землю, и наступит вот такая вот неприятность, когда все электричество отключится, вся связь отключится, все приборы перестанут работать, насосы перестанут качать воду, еду перестанут доставлять, ничего не будет работать, все будут в панике, и вообще все будет плохо. Вот такую же штуку можно сделать, ну как, локально. Ну, считайте, на полконтинента, да? Всего лишь взорвав одну бомбу, а если их взорвать несколько? В общем, примерно к такому же пониманию вы пришли и СССР, и США, и решили, что с 1963 года, когда было подписано соответствующее соглашение, это все будет запрещено. И, слава богу, пока что все этого придерживаются, и хочется верить, что человечество не будет больше взрывать ядерные бомбы на большой высоте. Разве что нам только это потребуется, чтобы улететь куда-нибудь из-за нависшего над нами астероида. Использовать это как двигатель. Но и то, использовать это как двигатель нужно, когда мы уже достаточно далеко отлетим от Земли. А пока что взрывы должны быть запрещены, и не стоит этого делать, и тем более с тем, как мы с вами зависим сейчас от электричества. Нужно максимально его беречь. Вы представляете, вы сейчас такой бедете, взрываете бомбу, и все айфоны выключаются. Что делать? Какой кошмар. И андроиды тоже выключаются. И даже владельцы Windows-фонов не останутся с единственными рабочими устройствами, поскольку они тоже зависят от электричества и выключатся. Только линуксоиды, у которых устройства работают на дровах, останутся замечательные и будут дальше втыкать в твиттерок, но в нем никого не будет. Вот такой вот печальный финал может быть у неаккуратного использования ядерного оружия, тем более, когда у нас уже есть прецеденты и показано, что делать этого не нужно. Поэтому давайте с вами надеяться, что все-таки будет у нас над нами мирное небо и всего этого удастся избежать. Выпуск я анонсировал короткий, получился он совсем не короткий. Ну, это даже хорошо, я надеюсь, вам было интересно. К сожалению, я не успеваю ответить на ваши вопросы, да их было немного. Задавать вы их мне можете в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Именно по нему я отслеживаю то, на что я буду отвечать в следующих выпусках. Кроме этого, можете задавать вопросы у нас на сайте beardycast.com или же подраздел нашей теории большой бороды, которая называется TBBT Beardycast, tbbt.beardycast.com. Соответственно, в статье, которая содержит в себе данный подкаст, вы можете задавать вопросы в комментариях, и в следующем выпуске я на них отвечу. Хочется еще сделать небольшой анонс, я надеюсь, у нас все получится и по вторникам, а если вдруг кто не смотрел давно в календарь, следующий вторник, это у нас 12 апреля, день космонавтики. Будет целых 55 лет первому полету в космос пилотируемому, который совершил Юрий Гагарин. Я думаю, так как у нас во вторник выходит не теория большой бороды, а Beardycast, я туда постараюсь прийти и что-нибудь вам интересное подготовить. послушать о космонавтике. Поэтому следите за всеми нашими выпусками, а слушать обязательно также подкаст Берди Карс про машинки, в котором, я думаю, ребята расскажут про робомобили, которые тоже скоро будут гоняться по трассе. Тема интересная. Может быть, я и туда вклинюсь пообсуждать. Я думаю, Руми Горошкину будет приятно рассказать о том, что машины-роботы, которые будут соревноваться друг с другом, будут управляться чипсетами от NVIDIA. Мне почему-то кажется, что Рома не упустит возможность об этом вам рассказать. Ну и там Формула-1 началась, вот это все. Так что интересно, слушайте про там, Tesla, Model 3 и прочие научные достижения, которые позволяют нам перемещаться на 4, 3, 2 и другом количестве колес. Конечно же, подписывайтесь везде, где только можете. Я думаю, вы это все и так знаете. На всякий случай напоминаю, что у нас есть Telegram-канал и Telegram-чат. Это две разные вещи. В Telegram-канале появляются у нас новости. Это штука, в которую мы сейчас вкладываем довольно много сил. В основном это делает Андрей. Он развивает это дело. У нас там уже больше 1000 подписчиков. И это, собственно, способ вот альтернативный какому-нибудь Твиттеру, где вы можете получать какие-то интересные новости и, собственно, в свою, назовем это, ленту чата Телеграма. Ну, а чат — это там, где мы общаемся. Если вы хотите пообщаться с теми, кто также слушает Бердикаст и активно принимает участие в жизни сообщества, то, пожалуйста, проходите туда. Все эти ссылки есть у нас на сайте, в описании к этому выпуску, если вы слушаете, например, в iTunes, все это есть в шоу-ноутах, так что всегда добро пожаловать. Ну и на этом все, да пребудет с вами сила, и пока-пока.